Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Продолжая беседы по книге «Деяния святых апостолов», сегодня мы поговорим об одном из ключевых текстов, ключевых фрагментов этой книги, ключевых событий в истории православной, вообще христианской, Христовой Церкви, вообще и вот первенствующей Церкви, то есть самой первой христианской Церкви в частности, а именно об обращении Савла и о том, как из гонителя человек по имени Савл станет апостолом Павлом. Этот настолько важный момент, вообще вот и потрясающий, очевидно, понятно, для самого Савла, потрясающий для всех, кто знал его лично, чрезвычайно важный для бытия церкви вообще, потому что, как мы это более подробно рассмотрим в другом месте, никто из апостолов не потрудился так, как потрудился апостол Павел. И по трудности своего подвига, и по плодам своего подвига, по количеству совершенных миссионерских путешествий, по географии этих путешествий, по количеству обращенных людей, написанных посланий и так далее, вот ни одного из апостолов рядом с ним поставить по вот этой характеристике невозможно. Вот он действительно человек, чрезвычайно значительную роль играющий вот в формировании основ Первой Церкви и как вообще Церкви Христовой. Сам факт его посланий, которых так много, которые отражают все сферы человеческой жизни, насколько они важны для нашего вот сознательного обращения ко Христу, для представления о том, что есть Христова вера, как я должен жить по этой вере, что он должен делать, чего требует от меня эта вера и так далее. Настолько и сам факт того, что эти послания были написаны раньше, чем было написано Евангелие, и имели в этом плане своего рода, исходя по времени, не по содержанию, по времени, вот такое первенствующее значение в церкви. И вот этот эпизод настолько важен, что в Деянии о нем говорится трижды, три раза рассказывается этот эпизод, и в разных случаях, в разных обстоятельствах, но само вот это троекратное упоминание этого эпизода говорит о его исключительности и исключительной значимости для вот вообще бытия церкви, так назовем это. А начинается все с того, впервые юноша по имени Савл, так он называется, он стережет одежды тех, кто побивает камнями архидиакона Стефана. То есть род одежды, который носили тогда в Древней Иудее, в Иерусалиме, книжники, фарисеи. Вот, каждый может себе представить, это были длинные, не спадающие одежды, скрывающие всего человека. Вот и бросать камни в такой одежде было неудобно, и поэтому люди снимали верхнюю одежду, оставались только в одном хитоне, и вот это было более сподручно в такой одежде бросать камни. А Савл стерег, он был юношей, он был горячий, он был молодой, были люди постарше его, люди занимались этим делом, бросали, побивали камнями архидиакона Стефана, он все это видел и, естественно, одобрял убиение Стефана. Но дальше больше. Вслед за убиением Стефана, как мы уже упоминали, началось жестокое гонение на церковь, и Савл начал, как сказано о нем вот в книге «Деяний святых апостолов», начал терзать церковь, входил в домы, влачил мужчин и женщин и отдавал их в темницу. То есть вот он непосредственно принимает участие в расправе, как ему казалось, с этим негодным учением, с этой ересью христианской, с этим, как ему казалось, поруганием божественного величия. А потом, когда и вот эта его горячечная ревность о Боге, о славе Божьей, она не могла утолиться вот таким, как ему казалось, ничтожным малым деянием, и все многочисленные схваченные мужчины и женщины были посажены в темницу, и вот к ним какая-то жестокость или что-то там применялось. Ему это было недостаточно, и он, желая еще вот что-то сделать, он подошел к первосвященнику, как сказано, дыша убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы и там расправляться с христианами, чтобы вот эти письма, которые позволяли бы ему в этом городе Дамаске прийти в синагоги, выяснить, кто здесь из верующих иудеев стал христианином, то есть веровать во Христа стал, и его также отдавать всяческим мучением и вот арестовывать, сковывать и привести в Иерусалим на вот допросы, на истязания, то есть на какие-то вот, так скажем, жестокие действия. Вот с этой мыслью отправился Савл в город Дамаск. И как раз по дороге в Дамаск с ним произошло то, что произошло. Но прежде чем писать этот эпизод, остановлюсь вниманием на том, что вот это чувство, его надо понимать, с которым Савл терзал мужчин и женщин, и с которым он хотел расправляться, дышал убийством на учеников Господа. Вот откуда это берется? На самом деле это не было ненавистью к человеку. Это даже не было, собственно, ненавистью ко Христу, как именно ко Христу. Если бы он знал, кто такой Христос, он, конечно, так бы и не делал. На самом деле подоплека, фундамент этого внешне просто жестокого убийства, вот фундаментально это чувство питалось совершенно другими соками. На самом деле Савл, будущий апостол Павел, любил Бога. Любил своего Бога, того Бога, о котором он читал в своих книгах, о котором он читал в Библии, о котором говорил ему его любимый учитель Гамалиил, имя которого мы встречали уже в книге «Деяний святых апостолов», как он говорит потом, воспитанный у ног этого человека, то есть буквально с младенчества выросший в раввинистической среде и впитавший в лучший среде раввинистической, то есть именно не формальных учителей, вот только закона, а именно людей, очевидно, любящих Бога и вот умевших внушить такую же любовь своим ученикам. И вот поскольку он был, то есть еще ко всему прочему и юн, вот эта ревность и так предполагаемая, если мы читаем вот Ветхий Завет, ревность по Богу, она и так предполагается, она имплицитно содержится во всех заповедях вот Ветхого Завета, книг Пятикнижия Моисеева или вот пророков, что человек, любой человек, который богохульствует, человек, который не чтит Бога, человек, который грехами оскверняет эту землю, он должен быть вот убран, уничтожен и с ревностью уничтожен. Как сказано, например, вот в книге Второзакония, что если какой-то человек лжепророчествует или какой-то человек богохульствует, и даже если это мой друг, и это член моей семьи, это мой ближайший родственник, первый, вот я должен побивать его камнями. Моя рука первая должна быть на том, чтобы этого человека предать смерти, если я узнал, что он богохульник. Вот эта ревность к славе Божией, ревность к исполнению заповедей Божьих, она предполагается Ветхим Заветом. И вот это было определенным выражением, вот именно таким выражением любви к Богу. И вот эта ревность, предполагаемая Ветхим Заветом, она еще была усилена молодостью Савла, юностью, горячечностью. Но горячечность это была именно горячечностью любви к Богу, которого он не видел, которого он не знал, о котором он только слышал из уст учителя и читал о нем книги. И вот он так понимал, что вот именно так должна проявляться любовь к Богу, это желание уничтожить всякое зло на земле, зло, непринимаемое и отвергаемое Богом. И, разумеется, с его точки зрения, христиане, которые называли распятого, ничтожного, избитого, израненного, немощного, как ему казалось, человека, в другом виде он его и не видел, униженного, безгласного, кроткого, то есть вот неспособного не совершить никакое, как ему представлялось, знамение или чудо. И вот этого человека кто-то почитает Богом, и он считал это не только богохульством, он считал, что какое-то человеческое существо посмело восхитить славу себе того Бога Израилева, о котором он читал в божественных книгах. И он мыслил себе так, что уничтожение этого зловредного племени верующих во Христа, будто он Сын Божий, уничтожение этого зловредного племени составляет главную его задачу жизни. Так он может проявить свою любовь к Богу. И именно потому, что вот источником, питающую ненависть к христианам, она была, вот источник был все-таки неправильно понятая, неправильно проявленная любовь к Богу, но все-таки любовь к Богу. Вот по этой причине Бог и сотворил с Павлом то, что сотворил. Много было гонителей на христиан. Но мы не знаем ни одного случая, подобного Павлу, а вообще случаи обращения вот, от гонительства к исповеданию имени Христова знаем достаточно много. То есть такие случаи были, несомненно, но вот такого яркого случая, как у Павла, не было. И то, что он действительно смог потом принести такой плод, оно именно не только обеспечивалось полученной благодатью Духа, которую получили все, вот во всей полноте. Апостол Петр и апостол Павел получили всю полноту благодати Святого Духа. Но апостол Павел так горячо любил Бога и так много хотел сделать для Него, и ему дано было это сделать. Вот. Ну и кроме того, другие обстоятельства еще в этом были задействованы, о которых скажем чуть ниже. Вот происходит это событие.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Когда апостол, будущий апостол Павел, а сейчас Савл, идет в Дамаск. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Савл же встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. Повели его за руку и привели его в Дамаск». Конечно, ну, в Дамаске сразу скажем, что вот 3 дня он сидел, никого не видя, 3 дня сидел без пищи, не пил воды и ничего не ел, и на 3-й день пришел некто Анания из верующих во Христа по специальному откровению Божьему, пришел и крестил Павла, и после того, как то есть Савл крестился, он стал проповедовать и исповедовать везде имя Христово, и вот так стал постепенно входить в свое апостольское служение. Конечно, то, что увидел Савл, его потрясло. Потрясло для до глубины души. Это было подлинное покаяние, подлинное обращение. Это было подлинное, как говорят греки, метаноия, то есть полная перемена всего в самом себе, полное изменение не только сознания, изменение души, вот перерождение совершенно глубокое человека. И все в нем изменилось вот от того, от той встречи с Господом, которая произошла с ним на пути в Дамаск. И вот этот свет, который озарил его, он был светом благодати Святаго Духа. И он воздействовал на него так, что действительно все в нем изменилось, но он узнал, он смог узнать. И это его обращение ясно показывает, что он узнал, что тот, кто ему явился, есть тот, кого он любил. Что тот Бог, которого он всю жизнь, о котором он слышал из истории об Аврааме, из истории об Иакове, о Моисее, о пророках, он сумел узнать, почувствовать, что тот Бог, которому говорили уважаемые и любимые им люди, что вот этот Бог явился ему сейчас. И он понял, что тот Бог, с которым разговаривал Моисей, это есть тот Бог, тот Господь, который явился ему и открылся ему под именем «Я Христос», Иисус, которого ты гонишь. Вот, невозможно тебе идти против силы моей, потому что ты идешь против Бога. Апостол Павел и собственным усилием смог это понять. И такое изменение произошло в нем от воздействия благодати Божией. То есть тут действительно, если бы он в глубине его души не было подлинной, настоящего, пусть маленького, небольшого семени любви к Богу, то этот свет его бы уничтожил. Он повредился бы в уме, он не смог бы ничего сделать, он бы вот был бы как безумный, потому что было разрушено все основание его жизни. Вот ему бы сказали, что я совершенно не прав, и все. Но оказалось, что в глубине души нашлось у этого человека истинное, искреннее и очень глубокое и цельное чувство любви к Богу, которое вот вся это наслоение, неправильное объяснение, неправильное толкование, неправильный образ богопочитания, который им отчасти был усвоен в этой раввинистической среде, вот он в этом свете вот встречи с Богом, он как бы сгорел весь, все лишнее, все наносное, все как окалено спало, и осталась только вот эта обнаженная, пылающая любовь к Богу, и сознание того, что тот Бог, которого он всегда любил, и есть тот Христос, которого он по неведению гнал. Мы еще вернемся к этой истории, когда апостол Павел уже попытается объяснить происшедшее с ним изменение. Вот в одном из своих посланий мы поговорим, как он сам относится уже спустя поздним умом, поздним сознанием, осмысливает происходящее с ним изменение. Но важно еще и следующее, что вот с этого эпизода вошло, или этот эпизод является ключевым для понимания одного важного духовного феномена, что любой человек, о котором очень много пишет, например, Симеон Новый Богослов, да и многие другие святые отцы, об этом пишет отчасти и наш преподобный Серафим Саровский. И смысл в том, что человек должен пережить встречу со Христом. Вот именно встреча со Христом не есть некоторый опыт интеллектуальный, то есть вот о нем нельзя прочитать. То есть можно прочитать книги, но в этом прочтении книги о Христе, прочтении Евангелия может и не стать встречи со Христом. Она может не перевернуть наше сознание. Мы можем не узнать в читаемых отрывках, на отрывках Евангелия даже, нам может не открыться Христос. Мы узнали какие-то новые заповеди, мы узнали какое-то новое учение, какие-то услышали глубокие мысли, но самого Христа мы не встретили на страницах Евангелия. Его можно встретить, придя на православное богослужение. Его можно встретить, попытавшись ему помолиться. С ним можно встретиться вообще в совершенно непредсказуемых обстоятельствах времени и места, как это описывают очень многие люди. Кто-то встречал его, открывая Евангелие, кто-то встречал, как Симеон Новый Богослов, вставая на молитву, а кто-то встречал и обретал веру во Христа на полях сражения. Это у каждого истории, у каждого святого человека, у каждой истории про праведника, которых написаны, мы можем найти, увидеть этот момент личной встречи со Христом, когда то, о чем говорят, то, о чем пишут, то, о чем люди как-то вот, что обсуждают и во что они верят, становится моим личным опытом, когда я понимаю, что действительно Христос есть. Я чувствую, вот именно переживаю опыт этой встречи, переживаю опыт того, что Христос действительно есть тот, кто за меня умер, меня любит, меня зовет, меня ищет, и только в нем истинная цель, чаяние, надежда, упование, смысл и красота моей жизни. Вот амплитуда переживания этой встречи зависит всегда только от нас, сколько мы способны вместить, насколько мы готовы к этой встрече. Но все равно эта встреча, вот она должна произойти, иначе, как свидетельствует Симеон Новый Богослов, никакой подлинной духовной жизни, никакой церковной жизни, никакого христианства в нас может и не начаться. И еще важный урок, который можем получить из истории обращения апостола Павла, есть вот очень важное, актуальное для нашей современной действительности. Апостол Павел шел гнать церковь Христову. На пути в Дамаск он встретил Господа, встретил Иисуса Христа. Он был озарен светом, тем самым светом, о котором много потом в православной церкви будет написано замечательных слов, описывающих опыт богообщения как опыт встречи со светом. И тем не менее, апостол Павел совершенно явным образом, и действительно мы знаем, что он встретил Господа, он ведь не основал своей церкви, он ведь не стал собирать учеников к себе, он ведь сделал и исполнил то, что действительно вот должен был исполнить любой человек, имеющий видение или не имеющий. Так скажем, он на общих основаниях, по общему правилу был принят в церковь. Пошел, крестился, на него возложили руки, вот, и он получил вот то, что получают все. С ним были совершены те же таинства, что совершены со всеми другими. И он, понимая, и не мог этого не понимать, и потом в позднейших посланиях он это описывает, что с ним было из ряда вон выходящее событие. И он получил откровение от Бога, как это сказано здесь же, вот в 9 главе книги «Деяний святых апостолов», Господь Анании говорит, что «я апостолу Павлу покажу, какие ему придется совершить дела во имя мое, и как пострадать во имя мое». То есть он знал и свое, так скажем, предназначение, и осознавал ту миссию, которую он должен принести и внести в мир. И тем не менее он идет, исполняет то, что положено. Он уходит потом в Аравию. По общей практике тогдашних христиан, получивших благодать Святого Духа и пытающихся и в этом уходе в пустыне исполнять то, что исполнил Христос, чтобы там победить врага рода человеческого, сокрушить духов злобы поднебесной. Но потом он идет к апостолам, и апостолам он исповедует свою веру. Он рассказывает о том, что, как он говорит и как он учит. И апостолы увидели, что все это правильно, что все это хорошо. Он перед ними как бы вот являет свое учение, действительно ли оно то самое, которое проповедует апостол. И он всегда, так скажем, коррелировал и на суд все свои мысли, свои писания, свое дело он всегда представлял на суд апостолов, хотя сам был апостолом, не будучи никогда не ходя со Христом, никогда не был при его жизни его учеником, хотя никогда не был среди тех людей, которые, на которых сошел Дух Святый в день Святой Пятидесятницы, вот, не относился к числу 12, но он был назван позднее первоверховным апостолом наравне с апостолом Петром. Вот он исполняет то, что положено. И наоборот, мы знаем, что в современной традиции люди очень часто, вот, став родоначальниками той или иной секты, того или иного какого-то неопротестантского или харизматического движения, они, получив какое-то видение, вот, и не несут это видение на суд действительно духоносных людей, находящихся в церкви. Они считают, что само видение гарантирует им вот избранность, боговдухновенность, и они мнят о себе, что из-за этого видения они стали орудиями Божьими и создают свою собственную организацию, либо внутри церкви, либо со временем выходя из той вот общины или собственно из церкви, потому что думают, что раз они получают видение, которое не получают другие, они вправе действовать теперь так, как они хотят. На самом деле это состояние, которое называется в духовности, в аскетике, называется прелесть. Они не несут, они выходят из церкви и не поверяют свое учение, свой пережитый опыт опытом всей церкви, всей церковной полноты. И это есть ясное свидетельство того, что на самом деле они получили ложное видение. Как говорит апостол Иоанн Богослов, они вышли от нас, потому что не были наши. Из того, что они вышли от нас, из этого мы познаем, что они не Христовы.
Поклонимся святому Христову воскресению, сего приди крестом радость всему миру.